Часть третья, глава третья. Октябрь. Десятая ночь. Леса Южного Харада на пути к полю битвы с перьерукими. Никогда еще Милогу не доводилось попадать в такую переделку. Молча, покорно тащился он следом за своими удивительными спутниками. Нельзя сказать, что с ним обращались плохо или что он, скажем, был на положении слуги. Вовсе нет. Золотоволосая дева и ее сопровождающий часто и подолгу беседовали с ним, расспрашивая о житие-бытие, о жителях его родной деревни, о их нравах и занятиях, о том, что довелось пережить самому Милогу в дни вторжения. И Хаврар говорил. Он не мог ни удержаться от болтовни, ни соврать. Один единственный взгляд колдовских глаз лишал его всякой мысли о сопротивлении. Никто не обижал и пса. Однако тот, на все попытки золотоволосый как-то помириться с ним, отвечал злобно бессильным рычанием, в котором слышалась почти человеческая тоска. Он ел только то, что удавалось поймать в окрестных зарослях. Хотя у спутников Милога оказались припасены странные лепешки, даже от небольшого кусочка, который Хаврар весь день наслаждался блаженной теплой сытостью, словно в былые годы, когда служил сборщиком податей. Милог как-то попытался сам задать парочку вопросов, однако все его попытки разбивались о снисходительно непроницаемые улыбки спутников. Они мягко и приветливо улыбались, мужчина хлопал Хаврара по плечу. Сам Милог и помыслить о таком не смел. И тотчас переводил разговор на другое. Хоть и невеликий умом Милог, однако сумел понять, что нежданных попутчиков, так стремительно и бесповоротно взявших его в плен, особенно интересует Олмер Великий. С неизбывным интересом и вниманием выслушивались любые, даже самые мелкие подробности, какие только сохранила не слишком-то крепкая память Хаврара. Милог выжил в страшном бою на Андуине, когда его плот в самом начале боя угостили камнем из роханской катапульты. Бросив щит и меч, Хаврар сумел уцепиться за обломок и кое-как добрался до берега. Во время схватки с непобедимой вестфальдской фалангой Милогу крепко досталось по башке. И до конца боя он провалялся в беспамятстве. Потом была Эссенская дуга, где отряды Хавраров долго и безуспешно пытались прорвать роханский строй. И тут Милог, умело лавируя, когда надо, отступая в задние ряды, когда надо, вновь оказываясь впереди, вышел из боя без единой царапины, хотя в его тысячи полегли замертво добрых три четверти бойцов. А после настало веселое время. Один за другим сдавались арнорские города. Но на них тотчас наложили лапу любимые вождем Эарнилом и Стерлинги, и надежды Милога на знатный грабеж не оправдались. Солонее всего пришлось у проклятой эльфийской крепости. Вождь, кто знает почему, сперва повел на приступ людские рати, оставив орков, троллей и прочую нелюдь позади. Отряд Милога был назначен в первую штурмовую башню. И когда защитники крепости подожгли осадную машину, Милог поистине спасся лишь чудом. В его руках был топор. Срубив какой-то канат, Хаврар выбросил его из бойницы и успел соскользнуть вниз. Огонь, пылавший внутри башни, пережег канат. Милог сорвался, но до земли было уже недалеко, и он отделался только парочкой переломов. Ничего, поносил лупки, снял и после этого ходил как раньше. Это уже теперь старые раны начинали ныть к перемене погоды. Жупан-князь за раны и увечья пожалел воина, дав сытное местечко мытаря. И Милог служил ему вернее самого верного пса. Знал, чуть что, жупан долго думать не станет, отправит в лес деревья валить. Прощай тогда мягкая постель, добрая еда, да гладкая жонка под боком, неважно, что не своя. А потом так не кстати подвернулся Серый. Ищи его теперь по всему Средиземью. Беседы эти неизменно закончились одним и тем же. Мужчина ободряюще хлопал Милога по плечу, а женщина говорила... «Не бойся, злая судьба до тебя не дотянется». Хаврар, кстати, так и не решился спросить у своих спутников, как же их зовут.
Октябрь, 10-я. Ночь. Ставка Хенны. Фолка и эльфы.
Неслышными, невесомыми тенями они скользили к шатрам. Растворившись в ночи, сделавшись незаметнее легкого лесного ветерка, хоббит и эльфы осторожно подбирались к кольцу часовых. На ночь Хенна выставлял посты и караулы. Но разве глаза простых смертных способны заметить в непроглядной южной ночи перворожденных, да еще и закутанных в отводящие глаз плащи? Без единого звука Форва и его отряд проскользнули мимо дозорных, не отняв ни у кого жизни.
Яма, где содержали пленников, находилась невдалеке от северной окраины лагеря. Вокруг горели костры, толпились воины. Шло веселье, жарилось на вертелах мясо, стояли вскрытые бочки с хмельным. Но внутри ограды по-прежнему нес службу трезвый и бдительный караул. Дюжина лучников, 18 мечников, мечники внутри ограды, лучники по краям свободного пространства. И еще самое меньшее полсотни подгулявших воинов вокруг. И дюжина 3 женщин. Фолка стиснул зубы. Дело предстояло жаркое.
«Пока никаких ловушек»,
— прошелестел над ухом голос Форве.
«Ждут, когда мы атакуем»,
— также шепотом ответил Хоббит.
«Какой смысл? Приманка сработала, мы здесь, если он нас видит».
«Не буди лихо, пока оно тихо»,
— забыв о царственном достоинстве собеседника, отрезал Фолка.
«Ну, пошли, чего ждать? Думаешь, они угомонятся? Едва ли, ночи так на перелом повернула».
«Тогда начинаем».
Услыхал он голос принца, и тут же слитное гудение отпущенных тетив. Белооперенные стрелы рванулись через площадку разящими молниями. 7 лучников метили в караульных возле ямы и в стоящих наготове вражеских стрелков. Первые стрелы еще не успели коснуться плоти жертв, как вслед за ними уже полетели новые. В мгновение ока воцарился хаос. Вопли и стоны умирающих, истошные крики напуганных женщин, проклятия и вопли полупьяных воинов, судорожно шарящих по земле в поисках опрометчиво отложенного оружия.
«Вперед!»
— негромко скомандовал Форве, и 7 бойцов устремились через площадь, на бегу пуская стрелы. Тело Фолка привычно вершило кровавую работу. Взор сам ловил цель, определял упреждения, руки гнули лук и выхватывали стрелы из колчана. Эльфы и Хоббит атаковали клином, и острием этого клина оказался Фолка, единственный, у кого был полный мифрильный доспех. Растерявшийся враг и глазом моргнуть не успел, как 7 зыбких теней ворвались за ограду. Половина мечников охраны уже полегла под меткими стрелами, но оставшиеся и не думали отступать. Широкие кривые мечи, так не похожие на прямые клинки Запада, дружно взметнулись. Сталь не ударила в сталь, как если бы сошлись в поединке Гондорец и Элдринг. Этими клинками скорее отводили оружие неприятеля, чем просто подставляли под вражеский удар. Справа от Хоббита коротко взблеснул длинный и тонкий меч Форве. Удар был нанесен с такой быстротой, что Тарак просто не успел ничего сделать. С Хоббитом же схватился куда более умелый противник. Первый выпад Фолка он парировал, отразил и второй, но тут прогудела тетива эльфийского лука, и воин Хенны рухнул со стрелой в глазнице. Разом протрезвев, со всех сторон бежали новые и новые стражники. 3 эльфов метнули им навстречу стрелы, но толпу это не остановило. У отважных спасителей оставались считанные секунды, чтобы самим не стать добычей, и они использовали их. Свалив своего противника, Форве занес меч над головой. Замер, словно окаменев, и внезапно силой рубанул по деревянной решетке. Отличающийся серым меч пронесся сквозь толстые деревянные брусья, как сквозь пустое пространство. Обломки решетки рухнули вниз, откуда тотчас же донесся недовольный голос малыша.
«Эй, вы там поосторожнее! Щепки мне за шиворот цыплются!»
Следом за разрубленными брусьями в яму полетели веревки с петлями на конце, и Фолка, схватившись с очередным тарогом, что было мочи, крикнул товарищам.
«Давайте все вверх! Лезьте сами, тут у нас драка!»
Над краем ямы появилась голова Санделла. И Фолка, увидав физиономию горбуна, невольно вздрогнул. Казалось, к лицу приросла маска самой смерти. Не говоря ни слова, старый мечник подхватил валявшийся под ногами клинок, и первый же его выпад стоил жизни одному из нападавших.
«И все же это западня!»
С внезапной безнадежностью подумал Фолка, в очередной раз трудом уклоняясь от свистнувшего рядом лезвия. Здешние мечи едва ли смогли разрубить или проткнуть его броню. Но сила ударов была такова, что запросто снесла бы Хоббита с ног, несмотря на всю его ловкость. Со всех сторон к яме бежали и бежали воины Хенны. Ясно было, что против такой армады долго не продержаться.
«И Хенне был вовсе не нужен никакой адамант»,
— мельком подумал Хоббит. Следом за Санделла показался Торин. За ним малыш, потом разом Тубал и Рагнур. Фарнак с Вингетером вылезли последними.
«На прорыв!»
— взмахнул рукой Форве. Высокая ограда давала кое-какие преимущества Фолка и его спутникам. Но вокруг уже сбилась плотная масса врагов. С разных сторон подходили все новые и новые отряды. В причудливых шлемах и панцирях, с большими луками. Ловушка захлопнулась. Горстка бойцов едва ли смогла бы прорваться сквозь вражьи ряды.